Здравствуйте, дорогие женщины. Очень приятно вас видеть. Я надеюсь, что подключатся те, кто выключился и так далее. Но мы в любом случае начинаем. Да, мы говорили про песню, которая как бы там есть машаль, пример любимой и любимого. И мы знаем, что Нимшаль – это Всевышний и Тора, да, еврейский народ. И Виленский Гаон очень многие псуким, ну, практически все псуким, Широ-Ширим, объясняет, как процессы избавления евреев, да, процесс избавления из Египта, приход их в Израиль, строительство храма. И мы сегодня продолжим. Мы начали четвертую главу. Мы продвигаемся, Барух Хашем. У нас есть 8 глав в книге Широ-Ширим. Когда мы начали, то я думала, что это настолько глубокий и серьезный процесс, что мы вообще ничего никогда не успеем, но слава Богу, мы продвигаемся и продвигаемся серьезно. И четвертый перек, он начинается с описания красивой женщины. Да, когда возлюбленный обращается к своей любимой, Всевышний обращается к еврейскому народу, и он уже нам сказал, что вот какая ты красивая, какие у тебя красивые глаза. Да, мы говорили там и про зубы, мы говорили про глаза, мы говорили про косу. И продолжаем в пасу Гимель. Если кто-то как бы за мной следит и открывает, то мы в четвертом переке, перек далет, пасу Гимель. Кихута шани сифтотайх, умидбарех наве, киперех харимон ракатех, мибадлет саматех. Твои губы, как красная нить, хута шани. Шани – это одно из красных цветов. Да, на иврите есть очень много, ну, не очень, но много, да, синонимов слова «красный». То есть шани, есть аргаман, есть адом, и есть еще несколько. И здесь сказано, что вот твои губы – как красная нить. Твои губы – как красная нить. И теперь как бы у слова красного, красное, у него есть такая очень отрицательная ассоциация, да, то есть как бы мы знаем, что красный – это цвет крови. Кроме этого, красный – это цвет греха. В книге Йешаяу сказано, что если будут твои грехи как шани, как красный цвет, кешелеги альбину, если ты сделаешь чуву, они станут белыми, как снег. Да, то есть как бы красный цвет – это цвет и цвет крови, и цвет греха, да, то есть мы знаем, допустим, что у Исава это красный его цвет. В очень многих флагах христианских стран присутствует красный цвет. Христиане, которые как бы физические и духовные потомки Исава, взяли вот этот красный цвет себе. С другой стороны, евреям не полагается носить одежду красного цвета. Да, то есть красный у него очень-очень-очень определенная ассоциация. И здесь говорится, с одной стороны, кихута шинисев тутаях, твои губы очень-очень красные. С другой стороны, мидбарех наве. Мидбарех наве – это слова твои хорошие. И говорит Гаон, с одной стороны, тут что-то красное, да, красное – это, как мы говорим, да, ассоциация отрицательная. С другой стороны, тут что-то очень приятное и хорошее. И объясняет он, идет тут Нимшаль про главного коэна. Главный коэн в Йом-Кипур заходит в святая святых. Теперь, сейчас, в наше время Йом-Кипур проходит в синагогах. Да, то есть, как бы, там есть очень много внутренней работы, каждый человек сам с собой. Есть также общественная работа, ну, как бы каждой общины отдельно в своей синагоге. Да, есть большие синагоги, там по 1000 человек, есть маленькие синагоги. В нашей синагоге, допустим, по-моему, даже нету 100 молящихся, да, у нас относительно маленькая синагога. Каждый человек в своей синагоге. Когда был храм, то Йом-Кипур проходил совершенно по-другому. Центр Йом-Кипура был в храме. Евреи приходили в храм и наблюдали за работой главного коэна. То есть, как бы понятно, что им нужно было проделать внутреннюю работу тоже. Но все равно центр был в храме, и центр был в руках у главного коэна. И коэн Гадоль, как бы самая основной момент Йом-Кипур, самый такой трогательный момент, когда он заходит в святая святых. У него там было очень мало времени в святой святых. Он там молится молитву. С чего он начинает молитву? Он говорит так. Ана, Ашем, Хатану. Да, вот Всевышний, мы согрешили. Мы так себя вели, и так себя вели, и так себя вели. Прости нас. Прости нас. И с одной стороны, как бы можно сказать, главный коэн находится как бы самый святой человек. В самый святой день. Заходит в самое святое место. И что, как бы, теперь, если это место очень большое, очень святое, да, очень серьезное, то у всего, что там происходит, есть очень большое значение. Да, как бы не то, что происходит как бы у человека на кухне, это у него есть такое же большое значение, как в синагоге, как в святых местах, у стены плача, а храм был еще намного более свят, чем стена плача, а святая святый храм это вообще. И он заходит в святую святых и начинает перечислять грехи еврейского народа. Да, кихуты шениси втутаях, сфатаем. Да, как бы губы главного коэна, о чем они говорят? Они говорят о грехах красных. С другой стороны, мидбарех навы, слова твои хорошие. Слова твои хорошие. Почему? Потому что в конце этого он говорит каперна, избавь нас от грехов, прости нас. Человек не может вернуться, человек не может исправиться, если он не знает, какие у него проблемы. Да, то есть нам очень важно знать свои хорошие качества. Без хороших качеств мы вообще продвинуться никуда не можем, потому что можно просто лечь в кровать под одеяло и сказать, у меня нету шанса, и все. Да, это не наша цель. Цель нашей жизни – это знать, в чем мы хороши, использовать наши хорошие качества для того, чтобы продвигаться. Но если мы не понимаем какие-то стороны, в которых нам нужно продвигаться, то мы их никогда не исправим. Первый путь к исправлению – это понимание. И поэтому это то, что здесь главит, то, что здесь мы говорим, что если мы упоминаем наши грехи с целью того, чтобы сказать, что вот, я это делал, но я больше Беэзрат Ашем делать этого не буду, я сделаю тшуву, то это приятный разговор. Хороший разговор. Да, как бы из красных этих губ в конце концов получается хороший разговор. Так в храме в ту же самую, да, в той же самой ситуации, когда главный коэн там проделывал большую работу, ко всему прочему, там брали двух козлов. Да, одному на рога привязывали красную нитку, красную веревку такую, а вторую красную веревку вешали на дверях храма. И одного козла отправляли в пустыню. И если Всевышний прощал нам грехи, то есть как бы, да, козел искупления, да, то есть как бы если благодаря этому козлу, ну, как бы понятно, что все это как бы только пример, что благодаря этому козлу, благодаря тому, что происходит, наши грехи искуплены, то красная нитка, которая была у него на рогах, становилась белой, но не только она. Та красная нитка, которая висела на воротах храма, она тоже становилась белой. Да, то есть вот этот вот красный цвет стал белым, да, Всевышний простил наши грехи. Теперь и мы смотрим дальше, да, то есть как бы мы говорили, мы говорим про, говорили про, про губы. И теперь сказана вторая часть пасука, говорит «Кепелях аримон ракатех мибадля цаматех». Как кусочек граната твой висок, который видно через твою косу. Да, то есть про косу мы уже говорили на прошлом занятии, те, кто с нами были 2 недели назад. Теперь, что такое висок? Висок, да, это вот здесь. На нем волос нету. Да, он как бы на иврите как бы слово рака это висок, а слово рек это пустой, да, то есть как бы там один и тот же корень виски и пустой, да, виски они как бы пустые от волос, там нету волос, да. С другой стороны есть коса и говорит Гаон, что волосы здесь как бы как та коса, про которую мы уже говорили. на прошлом нашем занятии, да, которое здесь упоминается в первых псуким, коса – это наши мудрецы. А простой народ – это как висок, на котором нету волос. Да, то есть, даже как бы простые евреи, которые недостаточно учили Тору, которые немного чего знают, которые, не, может быть, даже не могут глубоко углубляться, они, у них полно заповедей, как в гранате. Да? Кепелеха римон ракатех, твой висок, как кусочек граната. Откуда мы знаем гранат? В Рошана? Да, в Рошана, один из символов Рошана Нового года, это гранат. Почему гранат? Потому что в гранате есть много косточек. И мы говорим, что мы хотим, чтобы у нас было столько же мицвот, столько косточек в гранате. Как-то мои дети считали, не насчитали, что 13, но на самом деле как бы там все время в каждом гранате другое количество. И когда был храм, то, понятно, фрукты были больше, косточек было больше в гранате. И вполне может быть, что тогда в каждом гранате было 613 косточек. Да, и сейчас тоже такие есть. Теперь. Несмотря на то, что как бы каждый простой человек, у него все равно есть очень много заповедей, которые он соблюдает, все равно нужна коса. Да, вот этот вот высок, когда он хорош, когда он полон, когда он максимальный, когда он за косой. Да, коса, как мы сказали, это наши мудрецы, да, цемет, они как бы сидят вместе, да, как коса, которая как бы все волосы скручены, да, связаны в косу, так мудрецы, которые вместе, которые говорят нам, что делать, очень важно, чтобы простые люди шли за ними. Да, есть, ну, такая детская притча, ну, как же значит детская, да, притча наших мудрецов, которая как бы очень часто упоминается в детских сказках про змею. Змею, у которого хвост спорил с головой и сказал, что вот он хочет быть первым, да, и вести. И один раз он его завел в огонь, второй раз он его завел в яму, да, ну как бы хвост он же не видит, куда идти, правильно, видит глаза, которые находятся на голове. Третий раз он завел в колючки, из колючек как бы этот змей уже не смог вылезти. Да, также как бы мы идем за нашими мудрецами, которые на самом деле, у них есть какое-то ясновидение, они знают, куда идти. Они знают правильное направление, и поэтому, да, виски должны быть за косой, а более простые евреи должны идти, должны следовать за нашими мудрецами. И мы продолжаем дальше описание красивой женщины, да, которую мы начали тогда. И спускаемся немножко ниже, да, ниже головы. У нас Эше, и следующий пасук, пасук Далет, говорит, «Кемигдаль Давид Саварех банули тальпиют». Как башня Давида, твоя шея, банули тальпиют, построенный очень красиво, эльфамаген талюэлав, на нем висят тысячи щитов, коль шельтеги бури, все щиты богатырей, да, богатырские щиты висят вот на этом, на башне царя Давида. То есть у нас есть машаль, да, машаль, у нас есть башня, которая охраняет город, да, то есть как мы знаем, что для чего нужны башни. Башни, они сторожевые, да, если мы проезжаем на, я не хочу сказать граница, потому что неправильное слово, но на въезде в Иудею Самарию, да, в Иудаю Шумрон, там есть Гадера Фрада, разделительный такой забор, и там очень много башен. Да, как бы каждые несколько метров там есть башни, которых на самом деле как бы обзорные башни, с которых можно смотреть. Башни они охраняют. Теперь как бы машаль, у нас есть башня, которая такая крепкая, сильная, высокая, да, мигдаль. Мигдаль, да, башня от слова гадоль, да, он высокий, он большой. И на этой башне висят всякие щиты. Почему они висят? Потому что те рыцари, которые живут в этой башне, они хотят показать всем, что вот тут сильная башня, тут есть много рыцарей, тут есть много Тут есть много защитников, и они вешают свои щиты вокруг этой башни. Теперь, Шея, да, я еще продолжаю Машаль, да, то есть как бы как башня Давида, твоя Шея. Теперь, почему Шея, почему башня? Да, как башня охраняет, так и Шея охраняет, да, то есть мы знаем, допустим, что Шея, она необходимый орган для жизни. Да, она связывает между мозгом и сердцем и легкими. Она проводит и пищу, и кислород. Если с шеей что-то, не дай бог, случается, то очень тяжело жить в такой ситуации, если что-то случается с шеей. Да, то есть как бы современная медицина пытается как бы иногда что-то заменить, что-то сделать. Но на самом деле в шею, через шею проходят очень важные органы, да, там как бы аорта, короче, много всяких, не хочу вдаваться в медицину, как бы, и медицина, и мой русский язык вместе, это как бы лучше не связывать, потому что из этого получится одна большая глупость. Да, но мы поняли, да, у нас как бы есть шея, которая, во-первых, она на высоте, да, она как бы на относительно высоком уровне нашего тела. Во-вторых, она защищает наше тело, она необходима для жизни. То же самое, как и башня, она для защиты. И какой за это Нимшаль? Нимшаль – это Санедрин. Да, то есть Гаон все время говорит, что мы должны понимать, кто же наши настоящие защитники. Кто нас по-настоящему защищает? Защищают нас мудрецы. Мудрецы Санедрина. Мудрецы Санедрина, от него зависит жизнь еврейская. Да, как бы вот эта вот животная точка, вот как бы чем мы живем, это зависит от того, какие у нас мудрецы. Еврейский народ без мудрецов, это, не дай бог, как бы мертвый народ. Да, нам необходимы мудрецы для того, чтобы мы были еврейским народом. Иначе мы народ, как все остальные народы, это не то. Это не то. Да, а то это вот мы, которые идем за мудрецами. И да, вот снаружи этой башни, вокруг этой башни есть щиты. Да, то есть у нас есть как бы сама башня, которая защищает, и также еще одна защита, это щиты, которые там висят, это мудрецы, которые сидят перед Санедрином. То есть как бы в Санедрин, когда он был Санедрион, да, самые большие мудрецы были там. Но еще много мудрецов тоже там находилось, сидели перед ними, учили Тору вместе. И все это необходимо. Да, Тора, она спасает, защищает еврейский народ. Да, и тут упоминается слово тальпиот. Тальпиот – это как бы это что-то очень красивое. Но кроме этого, это можно разделить на два слова. Тальпиот – холм, уст. Да, тель – это холм, пьет – это от слова п, да, пьет во множественном числе – это уста, во множественном числе. Это как бы холм, к которому все уста обращаются. Да, к какому холму все уста обращаются? К учителям Тора, да, все их спрашивают. Меня как-то спросили мои ученицы, да, ну как бы учительница в большую часть моего времени, то, чем я занимаюсь, откуда мы знаем, кто такие Гдоле Исраэль? Да, кто на самом деле самые большие мудрецы? И я им дала ответ, который от кого-то слышала, к сожалению, не помню от кого, что каждый человек знает, кого он спрашивает, да, кому он обращает свои уста, если у него есть вопрос. Да, то есть мы обращаемся к нашему раввину. Наш раввин, если он чего-то не знает или если он хочет посоветоваться, он обращается к более высокому раввину, который еще на более высоком уровне изучения Торы. Тот раввин обращается к еще высокому раввину. И так люди знают, кто находится на самой верхушке этой башни, да, которые самые большие тальмидей хахами. И продолжаем дальше, спускаемся ниже. Да, то есть как мы начали с головы. Дошли до шеи, спускаемся ниже, груди. Шней шедаях, кишней уфарим, томей цвия, аруим башошаним. Две груди твоих, как два, как два олененка, Томы, Цвия, два олененка-близнеца, Руим Башушаним, которые бегают там, где растут розы. Да, то есть, ну, что у нас тут есть? Как бы грудь и оленята, и розы. Благо, правильно. Теперь говорит Гаон, чем вообще, для чего нужна грудь? Для того, чтобы кормить. Да, то есть, когда рождается ребенок, мама его кормит грудью. И здесь мы говорим как бы про две груди, тоже тут написано. И говорит Гаон, если мы вернемся, да, то есть, как мы говорили, мы тут говорим как бы про время исхода евреев из Египта, кто кого можно назвать грудьми, которые кормят? Да, очень просто, Моше и Аарон, два человека, которые были братьями, да, это очень подходит здесь тому, что сказано здесь, что они близнецы. Моше и Аарон не были близнецами, Аарон был старше Моше на 4 года, но, как говорится во многих мидрашим, они были равны друг другу. Да, они были равны друг другу по духовному уровню. И они всегда должны быть вместе. Да, то есть как бы Моше, как предводитель еврейского народа, Аарон, главный коэн, они должны идти вместе, как два близнеца, как два оленята, которые бегают вместе. И также в остальные поколения тоже должны быть вместе царь и главный коэн. У нас не может быть только царь без главного коэна, потому что главный коэн, он должен давать какую-то духовную основу. И с другой стороны, главный коэн без царя, это тоже не идеально. Не идеально. Идеально это царь и главный коэн. Безрат Ашем, мы ожидаем прихода Машеха, когда придет Ильяу, да, пророк Ильяу, который Пинхас, который коэн, и будет у нас царь Машех. И они будут вместе, приведут к нам избавление, да, так как Моше и Аарон. Тогда так Ильяу и Машех Безрат Ашем скоро. Да, и еще что-то как бы, чем, и особенно оленята, почему оленята, да, почему как бы тут не сказали про двух ягнят, к примеру, или двух, не знаю, да, почему именно два олененка? Оленята, они бегают, и бегают они быстро, да, и бегают они перед мамой. Также Моше и Аарон шли перед еврейским народом, да, они как бы вели еврейский народ, так царь и главный коэн будут вести, как бы вели и будут вести Безрат Ашем еврейский народ. И вот у нас есть Моше и Аарон. До следующего пасука. У нас как бы в этом пэроке мы проходим несколько, то есть как бы мало того, что мы как бы тут идем по телу женщины, мы тут еще и проходим несколько исторических, я не могу сказать эпох, как бы это одна и та же эпоха, но мы проходим тут несколько времен в этой эпохе. Да, то есть как бы здесь у нас сейчас Моше и Аарон ведут по пустыне еврейский народ. До какого времени? До следующего пасука. «Адши ефу ахайом, в насу ацлярим, элех эль арамор эль гевата левона». До того, как будет очень жаркий день, у нас уже был один жаркий день, кто помнит, про это поговорим, «в насу ацлярим, и убежали тени, пойду я к горе Мирта и к возвышению Левона. Левона – это тоже, как бы, тоже одно из воскурений, у которого был очень-очень хороший запах. И у нас уже один раз был жаркий день, из-за которого убегали облака. Какой-то был жаркий день, когда евреи создали золотого тельца. Это было в месяц Тамуз. Тамуз в Израиле очень жарко, в пустыне тоже очень жарко, да, жаркий день. И когда евреи сделали золотого тельца, улетучились облака славы. Второй раз улетучиваются облака славы, когда умирают Моше и Аарон. Облака славы были благодаря Аарону, когда Аарон умирает. Да, опять же, жаркий день, Аарон умирает в месяц Ав, самый жаркий день, самый жаркий месяц, и улетучиваются опять облака славы. Да, то есть как бы у нас второй раз как бы евреи лишаются своего, лишаются какого-то, лишаются своего, своей охраны, лишаются покровительства, которое, какого-то, которое было до этого. И сказано здесь, пойду-ка я в город Арамур. Есть ешива большая, ешива датит леумит, национально-религиозная, которая Арамур отсюда. Арамур, говорит Гаон, это Иерусалим. А гевата левона, то есть как бы возвышение очень вкусных воскурений, это храм. Моше Рабейну, куда Всевышний ему сказал, ты не войдешь в Израиль, Моше Рабейну очень молился, давайте в Израиль. И если бы Моше вошел в Израиль, то он бы построил храм или спустил бы храм с неба. У этого храма была бы такая большая сила, что его невозможно было бы разрушить. Всевышний сказал, нельзя, потому что разрушение храма было искуплением грехов евреев. Евреи настолько грешили, что если бы храм не был разрушен, то им бы самим, они бы сами получили очень-очень серьезное наказание, вплоть до полного уничтожения, не дай Бог. Да, как бы храм искупил грехи еврейского народа. Так Всевышний говорит Моше, если ты построишь храм, храм не сможет быть разрушен. Если храм не сможет быть разрушен, евреи не смогут быть искуплены. Этого ты хочешь? Нет, этого не хочешь, поэтому нечего делать. В жаркий день Аарон умирает, и Моше тоже должен будет умереть и не попасть в Эрец Исраэль и не построить храм. И мы продолжаем дальше. Пасук Зайн. После того, как умер. Да, то есть как бы у нас была пустыня, когда Моше и Аарон ведут, то есть у нас был сначала исход из Египта, получение Торы, да, в предыдущих пороки. Потом Моше и Аарон ведут евреев в пустыне, кормят их маном, и у них есть облака славы. Они умирают, улетучиваются облака славы, прекращается мана небесная. Что происходит? Следующее поколение, Иешуа. Кулях ефара етива мум эйнбах. Уже было сказано, да, то есть как бы здесь говорится, ты вся красивая, любимая моя, нету в тебе ни одного изъяна. Этот пасук уже не первый раз здесь. Этот пасук мы уже говорили, да, ты самая красивая, в тебе нету изъяна. Почему же? Это повторяйте здесь еще раз. Потому что изменилась эпоха. Из эпохи Моше мы переходим в другую эпоху, в эпоху Иешуа, когда Иешуа вводит евреев в Израиль. Тут уже другое поколение. Да, это уже не поколение пустыни, это поколение, которое входит в Израиль. Это поколение, входящее в Израиль, было очень-очень праведным. Поколение, которое родилось в пустыне и выросло в пустыне. Да, это поколение, которое как бы Всевышний их воспитывал сам, своими руками. Да, они были окружены облаками славы со всех сторон. И манна небесная, которая воспитала в них медат и битахон, воспитала в них уверенность во Всевышнего. И все время там было огромное количество чудес. И там был Моше, который их учил Торе просто как бы напрямую, не через как бы много поколений, когда надо учить, да, из книжек. А Моше напрямую их учил Торе. И вот это вот поколение было очень-очень красивым. Поэтому Всевышний говорит, кулях ефара айти, очень праведным, да, ты вся красивая. Кулях ефара айти вэмум эйнбах. Теперь эту фразу можно разделить на двое. С одной стороны, да, не с одной стороны, да, это понятно одно и то же, но ты очень красивая, и в тебе нету ни одного изъяна. Ты очень красивая, это что-то позитивное. В тебе нету изъяна, это отрицание отрицательного. Да, то есть, с одной стороны, они позитивно себя ведут, они делают мицвот асе. С другой стороны, они не делают мицвот лёта асе. Да, как бы и то, они очень правильно себя ведут со всех точек зрения. И куда же Да, вот эта красавица, вот эта вот красавица, этот вот еврейский народ. И Всевышний говорит: «Ити мельванон каля, ити мельванон тавой». «Со мной из Ливана моя невеста, со мной из Ливана ты пойдешь, ташури мироша мана, ты будешь петь с больших гор, мирош снин вахармон». Тут есть как бы три горы: гора Амана, гора Снир, гора Хармон, мимуонота райот, михадрейна мэрим. Из или от пещер, где скрываются львы и где скрываются тигры. Да, то есть как бы Ливан и так далее, что тут проходит. Ливан как бы очень-очень актуально сейчас, Ливан. Но это не тот Ливан, который здесь, который у нас сейчас. Он говорит, Ливан имеется в виду Египет. Ливан на севере, Египет на юге. В чем дело? Дело в том, что здесь не география. Здесь может быть и география, но география духовная. Ливанон, он от слова лаван. Да, у нас, мы в самом начале говорили про шани, да, про красный цвет. Мы сказали, что красный цвет – это цвет греха. Белый свет – это цвет искупления, цвет чувы. Да, невеста. Почему невеста одевает белое платье во время хупы? По такой же причине, почему мы одеваем белую одежду в Йом-Кипур. Да, те, кто одевает, мужчины одевают многие белый китель в Йом-Кипур. Потому что мы безгрешные. Да, в Йом-Кипур мы белые, потому что мы безгрешные. Мы все сделали чуву. Мы ничего не едим, не пьем. Мы все такие цадики, цадики, праведные, праведные, праведные. То же самое невеста. Мы знаем, что жениху и невесте прощаются все грехи в день свадьбы. Поэтому невеста одевает белое, потому что она очень-очень чистая. Да, очень-очень чистая духовно, очень-очень чистая, без грехов. Мужчины иногда тоже одевают белый китель. У харедим они это делают очень интересно, потому что, ну, как бы, с одной стороны, очень важно, как бы, там, красиво выглядеть и так далее. С другой стороны, нужен белый китель. Так как бы на тех трех свадьбах наших, Барух Хашем, на которых мы были, мужчины-женихи одевали китель под пиджак. Да, то есть, как бы, с одной стороны, в китель, а с другой стороны, как бы, очень элегантно. Я была на одной свадьбе этим летом. Свадьба такая, Рава Карльбаха, очень интересная. И в Удатим Леумим тоже это многие делают, никого не стесняясь, одевают китель поверх всего, и тогда и невеста белая, и жених белый. Именно на этой свадьбе жених был более белый, чем невеста, потому что невеста была такая сметана, да, шамена, был такое немножко бежевое платье, а жених был совершенно белым кителем. Да, то есть белый цвет – это цвет чистоты, цвет искупления, избавления от грехов. И что происходило в Египте? Всевышний нас отправил в Египте для того, чтобы нас там выбелить. Да, Египет, в книге Дворим говорится Кур-Барзель. Что такое Кур-Барзель? Кур-Барзель – это там, где очищают железо. Как очищают железо? Да, то есть есть гора. В горе есть всякие полезные ископаемые, есть там железо. Железо со всякими разными примесями. Это бросают в огонь. И в этом огне в очень высокой температуре железо отделяется от примесей. И тогда получается чистое железо. Да, так в Египте это то, что было. Нас там переработали, переварили. В конце концов, евреи оттуда вышли намного более праведными, готовыми получить Тору. И поэтому Египет называется Ливанон. Да, как бы отбелитель, отбеливающий. И здесь Всевышний говорит: «Ити мельванон каля». «Невеста моя, еврейский народ, ты идешь со мной из Египта». Гаон обращает внимание на очень интересную вещь. Первый раз здесь евреи называются каля, невеста. Да, то есть теперь связь между женихом и невестой, она очень-очень-очень сильная. И когда Всевышний называет евреев невестой, когда говорится о входе в Израиль. Да, в Израиле шхина, присутствие Всевышнего, сильнее, чем во всем остальном мире. У нас здесь связь со Всевышним, она очень-очень прямая, очень-очень сильная. Здесь чудеса постоянные, да, только присмотреться мы их увидим. И да, к примеру, да, в прошлые, когда это было, Йома Рави, Хамиши, нет, на этой неделе упала ракета в Рамадгане. Да, Рамадган – это город очень густонаселенный. И ракеты сначала говорили, что ее там сбили и так далее. Ее не сбили, упала целая ракета. И трое легко раненых. Да, теперь как бы эта ракета, которая там снесла часть дома, разбила еще кучу всяких разных вещей, Барух Ашем, да. То есть как бы было бы, конечно, хорошо, если бы никто не был ранен вообще, но, как говорится, мы еще легко отделались. На самом деле чудо. Мы тут живем чудесами. Почему мы тут живем чудесами? Потому что Всевышний здесь, с нами. Да, когда Всевышний говорит о том, что Йошуа вводит евреев в Израиль, он нас называет невестой. Да, и тимель ванон каля, и тимель ваной тавой. Да, ты идешь со мной из Египта, ты из Египта со мной придешь. Сказано, что Всевышний спустился с евреями в Египет. И сейчас он вместе с евреями оттуда выходит. Да, Всевышний не отправил нас в Египет и остался на небе. Он был там с нами. Имону хиба цара, я с ними во всех трудностях. Всевышний всегда с нами. Иногда, когда человеку тяжело, человеку тяжело, народу тяжело, то можно почувствовать себя одиноким. Но на самом деле это неправильно, да? Как бы, насколько я понимаю, Хая, которая была передо мной, моя очень близкая подруга, да, говорила вот про это одиночество, про связь со Всевышним. Всевышний говорит, я всегда с вами. Не думайте, что вы одиноки. Я с вами был в Египте, я с вами выхожу из Египта, я с вами пошел в Галут, я с вами возвращаюсь в Израиль, Безрат Ашем, Всевышний всегда с нами. И дальше продолжение этого пасука говорится «Ташури мироша мана, мирош снир вахармо». Как бы «пой». «Пой», и тут есть идет перечень разных гор. Первый раз, когда евреи пели, первый раз евреи пели во время, когда разверзлось Красное море, да, когда евреи перешли через море, то они пели песню. И эта песня, она была не просто песней, это была песня веры. Это был тот момент, когда евреи поверили по-настоящему во Всевышнего и в Моше Рабейну. Как бы Моше Рабейну не как объект веры, а как передатель веры Всевышнего. Да? То есть как бы то, что Моше говорил, евреи знали с тех пор, что это от Всевышнего напрямую, и полностью доверяли тому, что Моше говорил. И вот эта вот вера, она была у евреев от Ташури, да, от момента песни-песней и до гор. Какие горы мы знаем? У нас есть несколько гор, которые имеют отношение к тому, что мы сказали, к смерти праведников. Моше Рабейну погибает, не погибает, Моше Рабейну умирает, да, уходит в мир иной на горе Нево, а Аарон уходит в мир иной на горе Ора-Ар, да, тоже на горе, говорит Гаон Амана, это имеется в виду Ора-Ар, да, там, где та гора, где ушел в мир иной Аарон, а Снир и Хермон имеется в виду гора Синай. Да, почему гора Синай? Потому что мы тут говорим про веру. Да, мы тут говорим про связь, да, про то, что как бы Всевышний говорит, иди со мной, невеста моя. Да, как бы связь, вера евреев и Всевышнего. И на горе Синай мы знаем, что евреи получили Тору. И там же евреи на горе Синай находились 11 месяцев. Да, это как бы, ну, мы это читаем, учим и так далее. На самом деле там евреи находились 11 месяцев. Там же был построен первый мишкан, первый ковчег завета, который тоже говорил об очень большой связи. То есть ковчег завета – это было место связи евреев и Всевышнего, очень большой веры и очень большой связи. И мы продолжаем дальше. вот эти вот еврейский народ, который вот проходит от горы Ора-Ар, проходит через эти горы и подходит к Израилю, почти входит в Израиль, кого нам встречают по дороге? Мимунот Арайот, Ми Арарейна Мэрим. Они встречают там львов и тигров. Да, говорит Гаон. Но если мы говорим про евреев, которые выходят из Египта, кого мы можем назвать львами? Кого можно назвать тиграми? Да, и те – это враги еврейского народа. Но кто такие львы? Львы, они сильные. У них на самом деле есть сила. Да, мы знаем, что лев, он царь зверей. Да, у него есть царство, у него есть сила. Он самый сильный хищник. Самые сильные по сути своей, по-настоящему наши враги – это Исава и Ишмаэль. Сейчас мы, ого-го, как видим, Исава и Ишмаэля, да, Исмаэль в Ливане и в Аде, и Исав, потомки Исава, которые находятся и в Амстердаме, и в всяких других местах Европы, которые соединяются вместе с Ишмаэлем, и вместе с ними занимаются любимым делом, антисемитизмом. Да, ну как бы любимым-нелюбимым, но очень много они этим делом занимаются. А кто такие тигры? Тигр, он не такой сильный, как лев, но он очень наглый. Сказано, да, когда как бы первая мицва в Шульхан Арух, «Эве аскин амэр», да, будьте типа наглым, будьте, ну, не сказано там будь наглым, но будь как бы, не обращай внимания ни на кого, как бы аз, оз это как сила, но смелым. Вот, будь смелым, как тигр. И смелость, она как бы немножко похожа на наглость, потому что смелый это не обязательно человек, у которого есть сила. Смелый это человек, который идет на что-то, считает, что он с этим справится, но не факт, что он, как бы не факт, да, он смелый. То есть есть сильный, есть смелый. Это не обязательно одно и то же. И у нас были враги, которые были очень смелые. У них была наглость с нами воевать. Но на самом деле силы у них не было. И говорит Гаон, это было два врага вот прямо вот на входе в Израиль, Ог и Сихон. Да, два царя, которые сидели на восточном берегу Иордана и имели наглость с нами воевать. Оба плохо кончили. Барух Ашем, да, с нами лучше не начинать. Вот сейчас вот, когда началась эта война в Израиле, то, ну, есть и песня такая, которую мои дети очень любят, и очень многие говорят «Итхальтем имаам алёна хон». Вы начали не с тем народом. Да, то есть мы не с нами лучше не начинать. Как бы кто с нами начинает, кончает плохо. Да, вот эти вот Ог и Сихон, они кончили плохо. И они, то есть как бы опять, у них есть смелость, не обязательно сила. То есть мы это знаем и по их войне, да, то есть они там бум-бум-бум-бум-бум напали и так далее, в конце концов с концами. Вот, и с другой стороны, как бы смелость, это как бы хеца-хеца, пополам так, да, то есть с одной стороны, как бы могут напасть, с другой стороны, не факт, что победят. То же самое их, они жили на восточном берегу Иордана. На восточном берегу Иордана это как бы тоже хеца-хеца, наполовину святое, наполовину не святое, да, то есть с одной стороны, это Эрец Исраэль, да, это относится к святой земле, к обетованной земле. С другой стороны, это не настолько святое место, как западная часть Иордана, там, где мы находимся. И вот. И Всевышний говорит, вот были эти враги, и я с тобой шел к этим врагам и побеждал этих врагов, и ты за мной тоже шел. Но Всевышний говорит, ты, с одной стороны, я с тобой, с другой стороны, ты со мной. Еврейский народ тоже идет за Всевышним, идет со Всевышним. Куда Всевышний говорит, туда они идут. Это очень-очень большое, большой плюс еврейского народа. То есть, как бы, очень, большое выражение любви и верности еврейского народа, то, что они идут за Всевышним туда, куда Всевышний идет. И мы переходим к следующему пасуку. Либавтани ахути кала, либавтани бехад мейнах, бехад анак мицуронаих. Ты меня, да, либавтани слово лев, как бы ты меня очень притягиваешь к себе, да, притягиваешь сердце мое к тебе, невеста моя. Тут в этих псуки, вот когда тут говорится про вход еврея в Израиль, очень много упоминается слово невеста, да, вот эта вот связь, эта большая любовь между евреем и еврейским народом, как жених и невеста во время свадьбы. Да, либо в тани бейхад мейнаих, ты меня притянула даже одним глазом, да, то есть понятие строить глазки, да, но глаза это как бы очень красивая часть тела женщины, вот, и Всевышний говорит, даже как бы, даже одним глазом ты все равно меня притянула. Бехада нак мицаврунаих, как бусы, да, на твоей шее. И почему одним глазом? Потому что, говорит Гаон, есть два глаза. Ну, мы знаем, что у нас есть два глаза, для этого не нужен Гаон, что он говорит, у Торы, как бы у соблюдения Торы есть две стороны. Принятие и действие. Теперь мы, да, мы как бы сначала приняли Тору, да, насыва нишма. Сначала приняли Тору, потом начали ее соблюдать. Когда мы выходили из Египта в пустыне, даже когда Йошуа вводит евреев в Израиль, то сначала евреи, то есть с одной стороны евреи принимают Тору на горе Ар-Герзим и Ар-Эва, рядом со Шхемом, там есть две горы такие. Глава благословения, глава проклятия. Там был текес, там была церемония принятия Торы, была церемония принятия Торы, там было как бы принятие Торы, да, это один глаз, и также было действие. Какое действие, выражающее очень-очень сильное доверие евреев ко Всевышнему было во время входа в Израиль? Переход через Иордан. То же самое, как евреям нужно было, чтобы у них было большое количество, чтобы у них было большое количество веры во Всевышнего, когда они переходили через море, то же самое им нужно было большое количество веры во Всевышнего, когда они переходили через Иордан. Да, тоже как бы евреи идут. Иордан, в отличие от моря, как бы море, оно море, да, оно как бы плоское, стоящее, и оно находится в две стороны. Иордан, он течет. Да, то есть как бы вот течет. Иордан вдруг бум, перестал течь, остановился. Тут суша, евреи идут по суше, а Иордан все течет. И все поднимается. Вот это вот, ну, не хочу сказать гора воды, да, так не говорят, но вот эта вот волна все увеличивается, становится все еще выше, страшнее. То есть им тоже нужно было очень большое количество веры во Всевышнего, когда они входят в Израиль. И еще одно большое важное действие, которое делает Йошуа, это брит-мила. Да, брит-мила, которая, как мы знаем, что брит-мила – это как бы связь. Тоже одно из действий связи евреев и Всевышнего. У нас есть как бы разные смолим, разные знаки связи евреев и Всевышнего. И суббота – это одно из знаков тфилин, которые мужчины накладывают. Брит-мила, обрезание – это тоже одно из знаков. И это как бы очень означает то действие, которое говорит о большой связи между евреями и Всевышним. И вот это вот большое действие было сделано Йошуа во время входа в Израиль. Так что Барух Ашем, да, у нас уже заканчивается наше время. Барух Ашем, мы уже входим в Израиль. А, к сожалению, мы не успели дойти до обещанной темы насчет члены части Торы, да, как женщина, как части Торы. Так что Безрат Ашем, когда у нас будет в следующий раз, так в следующий раз. Мы до этого дойдем. И дай Бог, чтобы мы всегда могли ощущать вот эту вот связь со Всевышним и присутствие Всевышнего с нами, так же, как евреи, когда они шли по пустыне и когда входили в Израиль. Сейчас наше время, оно вот как раз вот, вот Безрат Ашем, да, скоро Геуля. И очень-очень скоро Безрат Ашем будет опять же строение храма и полное избавление, так же, как было тогда. Спасибо за внимание, спасибо, что вы вернулись ко мне, да, что урок прекратился. И до свидания.